Всем привет! Это очередной выпуск нашего подкаста «Еще полчасика», в котором мы говорим про самые разные фильмы, от классики до новинок. А мы это кто? Я Макс Чкони и император, лидер нашего подкаста Максим Матющенко.
Привет, привет каждому слушателю. Привет тебе, Макс. Рады приветствовать вас в нашем подкасте. Да, на дворе 104-й выпуск. И мы сегодня говорим на тему, которую предложил мне Макс. И знаете, это едва ли не лучшее предложение, которое я от него слышал после того, как он предложил мне начать вести подкаст. Он предложил обсудить франшизу «Планета обезьян», потому что в этой франшизе выходит новый фильм «Планета обезьян. Новое царство». Он выходит 8 мая 2024 года, то есть осталось еще, в общем-то, несколько недель еще есть, если вы слушаете нас вскоре после выхода этого выпуска. И еще есть время познакомиться с этой франшизой у вас, а мы с этим поможем. Сегодня расскажем, что вообще в ней выходило, что смотреть, что не смотреть, и почему, зачем. А если не хочется ничего смотреть, то просто мы вам расскажем, чего там было, и вы придете, посмотрите новый фильм, уже будете в курсе, а не будете думать, что это, что это за обезьяны, почему тут все так.
Что за планета?
Да, что там вообще ожидать? Что еще из правил игры надо сказать? Будем спойлерить, вот. Будьте готовы.
Нещадно.
Нещадно. Постепенно будем вкатываться в эти спойлеры, расскажем вам там про классическую франшизу и про новую, поэтому, в общем, тут сами смотрите. А если, например, вы хотите посмотреть только новые фильмы, не смотреть фильмы 60-х и 70-х, то можете послушать про них только для начала, чтобы, опять же, какой-то контекст иметь. Но в целом что-то можем заспойлерить, да. Будьте к этому готовы. Но с другой стороны, еще раз, да что там спойлерить? Серьезно.
Нет, в классической серия... я хотел прям некоторые вещи прям проспойлерить. Но в классической.
Окей. Да.
Что там, 68-й год, первый.
Я просто к тому, что да, все равно это такая франшиза, где это не детектив, где, в общем, сильно важен твист, я бы так сказал. Поэтому я бы не переживал. Мне кажется, можно даже послушать и потом посмотреть. Ну, что рассусоливать-то? Давайте слушать, давай обсуждать, Макс.
Сначала была книга.
Отличное начало, да.
Пьер Буль написал роман «Планета обезьян».
Как мы всех подловили, все пришли про кинофраншизу послушать, а теперь будем про книгу полчаса.
Пьер Буль написал роман «Планета обезьян», которая достаточно разнится с первым фильмом, да вообще с любым из фильмов.
Сразу для контекста, написал он ее в 1963 году, а вышла она в 1963.
Да, а фильм первый вышел в 1968. Интересный просто вот факт, который меня удивляет, что Пьер Буль написал «Планету обезьян» и написал «Мост через реку Квай». Это книга, которая стала фильмом и уже классика, там 7 Оскаров. Просто насколько она не похожа на «Планету обезьян». Там вообще про строительство моста, да, военнопленными в Бирме. То есть как бы совершенно две непохожие истории.
Это все равно, что Лев Толстой написал бы «Войну и мир» и Чиполлино. Слушай, «Мост через реку Квай» же Рон Свонсон, по-моему, смотрел и любил в парках и зонах отдыха. Хотя кто его не любит?
Я уж что-то не помню.
Мне кажется, «Мост через реку Квай» — это такой немножко штамп такого классического фильма, который любит американец в таком зрелом возрасте уже, да? Знаешь, какой-то такой старый военный фильм.
Близкий к реднеку еще немножечко.
Да.
Мне кажется, это, знаешь, так как у нас вот любят...
Не знаю, «17 мгновений весны» вот что-то.
Ну да. Да, наверное. Такое. И, кстати, Пьер Буль же и получил Оскар за этот фильм, за сценарий, который написал, пока мы еще отвлеченно говорим.
Это про реку Квай все еще, да, не про планету обезьян.
Да, с Карлом Форманом и Майклом Уилсоном. А они были в черном списке Голливуда. И их даже и вырезали из титров. Да, ну это вот тот список за причастность к коммунизму, да, включали в него. И в итоге за них Ким Новак, она играла в «Головокружении» у Хичкока, получала у них за них Оскар на сцене. Все, под книги отстрелялись,
пошли
дальше.
Я лишь добавлю, подожди.
Да, вернулись книги.
Если я не ошибаюсь, то у книги, а я не читал, я только фильм смотрел, у нее сюжет-то отличается от всех фильмов.
Отличается, да.
Ну давай, мы поговорим про фильмы, потом, если захочется, то...
Да, 68-й год, «Планета обезьян», Франклин Шафнер снимает фильм. Идет 3978 год. Сложно, 3978-й. Три человеческих космонавта терпят крушение на какой-то далекой планете, где разумная цивилизация — это обезьяны, а дикие животные — это деградировавшие люди. Вот как у нас в современном мире, что из себя представляют обезьяны?
Люди.
Обезьяны, да. В то время представляют из себя люди.
Поменялись местами, грубо говоря.
Абсолютно, да. общий сюжет, что главный герой, потому что в итоге он остается один человек, Джордж Тейлор, и ему будут помогать Корнелиус и Зира, это две обезьяны, и одна из дикарок тоже, а вот этот человек, который не разговаривает как раз.
И вы запомните эти имена, Корнелиус, дикарка Нова, они нам еще пригодятся.
А, да, обезьяны используют людей, ставят на них опыты, ну вообще относятся к ним как к каким-то животным.
Животным.
Да, но вот эти вот обезьяны Корнелиус и Зира видят в Тейлере, который может говорить, этим удивляет их, вот они ему помогают спастись от злых обезьян. И в итоге в конце фильма, вот здесь большой спойлер просто, да, для рассказа, что Тейлор, вот этот вот человек выживший, который разбился на космическом корабле в 3978 году, убегает от с дикаркой Новой, у них, конечно, любовь, убегает от обезьян, чтобы спастись где-то там за пределами обезьяньего мира, и видит разбитую статую свободы, засыпанную песком. То есть он оказался в 3978 году, оказался на Земле, потому что вылетал-то он в наше время, а вот благодаря там вот всем с этим космическим преломлением...
С Интерстеллар?
Да. Он оказывается в будущем на той же Земле.
Да, то есть он-то думал, что он прилетел на другую планету, на которую летел, и в конце выяснил, что он на Земле. Это, конечно, классика просто. Кинематограф — это шикарный твист, роскошный, в самом конце фильма подвешивает такой открытый финал, и, ну, сама эта сцена, когда он придет по пустыне, и натыкается на разрушенную статую свободы, это, конечно, классика, просто культовая сцена, в которой масса отсылок, масса пародий. Даже если вы не видели эту сцену, наверняка вы видели какие-то пародии на нее.
Мне кажется, это вот одно из самых ярких воспоминаний моего детства, что я вот эта вот сцена, она просто, она сейчас, наверное, конечно, это уже так не удивит.
Да удивит. Я даже пересматривал сейчас вот эту сцену, смотрел когда к выпуску, вот порадовался все равно. А еще раз, даже в моем детстве эта сцена была, а если уж это было в моем детстве, ты понимаешь, что это уже уровень.
Согласен. Ну, давай, может, вперед забежим, что «Планета обезьян» Бёртона заканчивается похожим образом в плане шока, ну, если смотреть его впервые.
Ну, там не совсем такое, да. Ну, во-первых, потому что, еще раз, учитывая, что это уже как бы было, это уже не так. Там классно обыграно, это правда, вот. Но и по смыслу там немножко иначе. Ну, давай доползем до нее постепенно и поговорим.
В 70-м году выходит новый фильм «Под планетой обезьян». Кстати, вот 5 фильмов классических.
Через 2 года уже, да.
«Под планетой обезьян» называется. Тед Пост его снял. Хэстон, который играл Джорджа Тейлора в первом фильме, играет здесь уже совсем небольшую роль. Прилетает опять очередной корабль Земли. Опять разбивается. Выживает один человек, капитан Брент. Он узнает, что Тейлор был здесь, и вот начинает искать Тейлора, потому что узнает, что он здесь был. Опять же встречаются с обезьянами Корнелиусом и Зирой, дикаркой Новой.
Не так-то много людей на этой планете.
Да.
И обезьян.
И здесь самое интересное, под планетой обезьян, оказывается, под землей, живут мутанты, выжившие когда-то люди. Фильм заканчивается тем, что Брент и Тейлор, которого он находит, в итоге погибают, и дикарка Нова погибает. Вообще, всю землю уничтожает большим взрывом. Но обезьяны Корнелиус и Зира успевают улететь с нее, потому что они оказываются в третьем фильме, который вышел, опять же, через год после второго, уже в 71-м, называется «Бегство с планеты обезьян». Начинается с того, что Зира и Корнелиус прилетают на Землю в 1973 год. То есть они тем же образом, как предыдущие два шаттла Земли, оказались в будущем и на Земле в цивилизации обезьян, они таким же образом, благодаря каким-то космическим переломам, там, взрывам планеты, отбросила их прямо в прошлое, а на 2000 лет они оказались в 73-м году, где их принимают земляне, земляне удивляются тому, что обезьяны могут говорить, и в итоге от них же, от Зиры и Корнелиуса, люди узнают, что через много лет планеты будут править обезьяны, боятся этого и убивают и Зиру, и Корнелиуса, но у них остается ребенок, которого они успели спрятать у циркача. Вот, на этом фильм тоже заканчивается, и мы переходим...
Какой кошмар.
Да, мы переходим к пятому фильму.
Подожди, как к пятому? К четвертому?
Ну нет, это был...
«Планета под планетой без...»
Да, четвертый
завоевание.
Четвертый, да.
Ага. Я думаю, что продюсеры тоже так уже сбились. Четвертый фильм за 4 года, в общем, там прям конвейер.
Ну да, ты понимаешь, фильмы становились все хуже и хуже, но бюджет падал, а сборы оставались на более-менее уровне.
Никакого стимула
Да, при этом там актеры уже отказывались, там вот Хестон согласился на маленькую роль во втором уже
фильме. Прям без актеров снимали уже фильм.
Да, продолжу. Четвертый фильм, я уже расскажу, как все было. Четвертый фильм, 72-й год. Действие происходит в 1991 году, через 20 лет после того, как туда попали Корнелиус и Зира, их там убили. Их сын, которого зовут Цезарь, жив и является подопечным, как бы его приемный отец, это вот владелец цирка Армандо, он его воспитывает. Но при этом США вот в 91-м году это рабовладельческая страна, в которой нет ни собак, ни кошек, но в качестве домашних животных обезьяны, над которыми они командуют. То есть фильм уже превратился в утопию страшную и при этом немножко странно выглядит. То есть представьте себе 91-й год, и везде там официанты — это обезьяны, чистильщики обуви — это обезьяны, и при этом со всеми ними обращаются очень плохо. То есть понятно, да, что это идет пародия на...
Ну, на сегрегацию, очевидно, да, это какая-то вот...
И Цезарь...
Запомните это имя, оно нам еще пригодится.
Как единственная говорящая обезьяна, при этом логика здесь тоже немножко теряет.
Да, да, я не очень понимаю, ну, как другие обезьяны смогли выполнять всю эту работу?
А они не говорят, они просто выполняют эту работу. Вот здесь вот этим мне не нравится классическая франшиза, кроме первого фильма, потому что логика, она немножко начинает уходить. На самом деле выглядит это все корявенько.
Угу.
Цезарь — единственная говорящая обезьяна. В итоге его сажают в тюрьму, узнают, что это он, но он умудряется поднять восстание и сбить людей с главенства в природе. И все, фильм заканчивается тем, что обезьяны захватывают мир. Потом за кадром остается большая война, радиоактивные ядерные взрывы, которые практически полностью уничтожают цивилизацию. Мы переходим к фильму «Битва за планету обезьян».
Это 1973 год уже.
Там действие происходит опять через какое-то там 10-20 лет после вот предыдущего. Цезарь уже отец. Он отец со своей женой Лизой. Он воспитывает сына Корнелиуса.
А, опять Корнелиуса. Опять запомните это имя.
Да, он воспитывает Корнелиуса, назвал его в честь отца. И между шимпанзе и гориллами начинают подниматься небольшие конфликты. Люди уже прислуживают как раз обезьянам, но есть люди, которые подверглись вот этим радиоактивным взрывам, уже становятся немножко мутантами. Они идут войной на вот обезьян. Цезарь как раз король обезьян. Обезьян раздирают междоусобица, но при этом люди все равно хотят уничтожить всех обезьян. Сделано это дешево, хотя вот предыдущий фильм «Завоевание планеты обезьян» совсем плохой. А вот «Битва за планету обезьян» получше. То есть как бы можно, конечно, сделать скидку на то, что фильму уже 60 лет, 50, но все равно он, конечно, все последующие фильмы значительно уступают первым.
Последующие из этой пятерки, на всякий случай. Да. Не те, которые вышли там в 21 веке. Мы о них сейчас тоже еще поговорим. Хорошо. Ну, а в двух словах-то вот чем закончилось-то все? Вот «Битва планеты обезьян» чем закончилось? Ну, я так понимаю, обезьяны победили, и уже... И получается вот такая вот петля, да, уже сформировался тот мир, который в итоге нас приведет к...
То есть, по сути, да, это вот закольцевание всего-всего.
Ну, это, конечно, такое немножко ленивое объяснение, что почему сложилось царство обезьян. Потому что сами обезьяны из будущего, из этого же царства прилетели в прошлое и положили начало этой истории, да.
Знаешь, вот во втором фильме мне нравится то, что вот под землей там люди-мутанты какие-то сохранились. Это нормальный виток в этой франшизе. Но фильм просто
можно
так...
было как-то развить.
Да, фильм просто так дешево снят, вот именно второй, особенно на контрасте с первым, что, вот это вот, совсем его портит. То есть я понимаю, что бывает крутая идея в недорогом фильме, но этот фильм прям сделан будто на коленке. Поэтому все последние следующие фильмы из-за этого немножко портятся.
Но первый-то фильм...
Первый шикарно, да.
Вполне, да?
Да. Угу. Говорят, что новая франшиза — это перезапуск старой. Но я бы сделал немножко по-другому. Я бы смотрел «Планету обезьян», вот первую классическую, а потом бы смотрел новую франшизу.
Угу. Это вполне оправданно.
Классика и приквелы к ней, она выглядит логично, потому что все продолжения в классической франшизе, они так себе.
Просто снимали, чтобы подзаработать денег, да. Мы сейчас поговорим, да, про фильмы и про новые фильмы, и про то, что еще выходило в этой франшизе, тоже поговорим. Но действительно, не знаю, наверное, вот эти смотреть фильмы со второго по пятый имеет смысл только большим каким-то синефилом или фанатом франшизы. В целом, самого первого изначального фильма, кажется, вполне хватает. Прыгаем мы с вами во времени почти на 30 лет вперед. В 2001 году выходит следующий фильм в серии, ну, в широком смысле в серии, потому что это совсем не такое продолжение, как были предыдущие 5 фильмов по отношению друг к другу, совсем что-то новое мы видим. Ну, вот это как раз, по сути, перезапуск, ремейк первого фильма, потому что он и называется также просто «Планета обезьян». В 2001 году выходит фильм, который снял Тим Бёртон, в главной роли Марк Уолберг. Также тут засветились Тим Рот, Хелена Бонем Картер, Пол Джаматти и другие актеры. Ну, вот те, кого я назвал, они играют как раз-таки обезьян. По сюжету... интересно. В оригинальном фильме, напомню, речь шла про... какой же там был год? 3978-й. Так вот, в «Планете обезьян» 2001 года. По сюжету 2029 год. Что, смотреть из 2024-го уже очень забавно. Потому что 29-й где-то уже очень рядом. Это забавно. Но и история в целом, еще раз, очень похожа на то, что мы видели в классическом фильме. То есть космонавт, которого играет Марк Уолберг, попадает в какое-то непонятное космическое явление, находясь в полете, и совершает экстренную посадку на планету. Выходит из своего корабля и также оказывается в плену у разумных, говорящих, интеллектуальных обезьян. И попутно узнает, что люди как раз-таки находятся здесь в подчиненном положении, в таком полудиком, практически как животные. Обезьяны их ловят, используют как там домашних животных и так далее. И дальше вот герой Марка Уолберга пытается с этой ситуацией как-то справиться, спастись или хотя бы спасти людей, которых он на этой планете повстречал. В общем, начинает противостоять обезьянам и противостоять в первую очередь Тейду. Главный антагонист фильма — это обезьяна Тейд. Ее играет как раз-таки Тим Рот. Ну, и надо сказать, что, ну, наверное, Тим Рот в частности и вообще все роли артистов, которые играли обезьяны, это, наверное, главное достоинство фильма, потому что на них очень приятно смотреть, очень яркие образы. Тут тоже, как и в классических фильмах, использовался грим, то есть актеры просто были загримированы под обезьян, то есть это шимпанзе выглядит не совсем как шимпанзе, а вот как антропоморфное, как мы любим, шимпанзе. Там даже есть сцена в фильме, потому что так-то не оцениваешь, но когда там, один из героев шимпанзе оказывается рядом с настоящим шимпанзе, то ты видишь, конечно же, разницу между ними. Вот, и все прям очень классно смотреть и на Джаматти, и на Бонем Картера, и особенно на Тима Рота. Но, в общем и целом,
фильм... Не смотрите.
Фильм, да, не очень большое впечатление производит. Он очень простой, очень скучный. Персонажи яркие, конечно. Яркие именно в плане отыгрыша. И, ну, посмотреть на Тима Рота, который играет очень агрессивного шимпанзе, мило. Но сам персонаж настолько стереотипный. Это все воспринимается как некоторый фарс. Вот эта вот максимальная антагоничность Тима Рота, максимальная такая, максимальный героизм Марка Уолберга и так далее. Вот все очень-очень просто, плоско. Крик Вильгельма я там разобрал в какой-то момент, услышал. Я всегда люблю. Макс никогда не замечает.
Я вообще никогда.
Вот. Я всегда замечаю, очень веселюсь. Вот. Ну, в общем и целом, да, фильм на меня не производит впечатления. Макс, не знаю, как на тебя? Может, тебе нравится?
Я когда начинал его смотреть, я смотрел его тоже там 15 лет назад, да, 20, когда он там, 20 лет назад, да, уже я...
2001, да, больше 20.
Да, уже больше 20 лет. А, и видно с тех времен, ну, там, с каких-то, я поставил ему 8 на Кинопоиске, и вот когда я пересмотрел
сейчас... Я удивился,
сейчас,
да.
Потому что я не смотрел его вот в промежутке между первым просмотром и вот перед этим выпуском, и у меня скатилось до 6, и, знаешь, постепенно я даже зашел посередине фильма и поставил ему 7 в какой-то момент, а потом и до 6 дошел. Ну, конечно, Марк Уолберг вообще не тянет, мне кажется. Ну, видно, что еще достаточно молодой в то время актер.
Не, он да, приятно молодо выглядит. Я такой, о, Марк Уолберг, но да.
Прям слабая роль. Мне кажется, если бы он сейчас бы снялся вот таким и в таком амплуа и так сыграв, мне кажется, он бы и не вышел в свет, если бы не было какого-то там бэкэнда там и с рэпом, и совсем.
Ну, рэп, да, он спасает.
И второй момент, который мне понравился, это Стелла Уоррен, которая играет Дикарку. Мне понравилась ее, не знаю, такой омаж, пародия на Дикарку и Линды Харрисон из первого фильма. Очень похожий просто отыгрыш. Ну, ее саму подобрали похожую, но при этом она вот даже молчанием своим, она очень похожа ее отыгрывает. Кстати, из первого фильма там же и Чарльз Хэстон играет, да?
Чарльтон Хэстон, нет?
Да-да-да-да, ты все-все-все сбиваешь на нем.
Ну, можно и так, и так.
И вот как раз играющая Линда Харрисон, она играет какую-то роль в массовке. Я знал, что она там играет, но я так ее не увидел. Она ведь не изменилась, я так и не выцепил ее глазами.
У Хестона в целом довольно заметная роль. Он играет как раз отца вот этого Тейда, то есть главного антагониста. Ну, в общем, там у него главная роль, тут вполне заметная, так что очень такой симпатичный оммаж. Ну, слушай, не знаю, насчет Эстеллы Уоррен, как ты рассказываешь, можно начать верить, что это какая-то постирония. Потому что, когда я смотрел, меня скорее раздражало то, что такая явно максимально, знаешь, такая наманикюренная модельная внешность у какой-то дикарки, которая бегает по полям.
И в первом фильме такая была. То есть они, у них отличие в цвете волос. Но и в первом тоже она была, ну, понятно, сразу там первая красотка на деревне, и сразу она знакомится с главным героем, с этим Тейлором. И здесь то же самое.
Ну, как-то для 68-го года это еще прощалось.
Ну, может
а
быть.
А тут... И история какая-то, love story, тоже странная, невнятная же получилась. Как-то вот ни туда, ни сюда, так сказать.
Такое чувство, что он больше с персонажем Хеленой Бонем Картер, да, с Ария, шимпанзе, больше с ней сойдется. Бёртон же хотел показать секс между обезьяной и человеком, но ему не дали.
Ну, кто не хотел?
Да, ну вот просто, видишь, куда история-то у Бёртона шла, похоже.
Да, кошмар. Слушай, мы хотели про концовку этого фильма поговорить. Давай я расскажу. Вот, спойлер, но еще раз надеюсь, это... Просто не смотрите этот фильм, поэтому лучше мы вам расскажем. Цивилизация обезьян, которая есть в этом фильме, она берет свое начало от некой обезьяны по имени Симос. Это имя больше не встречается нам во франшизе, так что не запоминайте это имя. Но Симос — это анаграмма от слова Moses, то есть Моисей. Просто такой интересный факт, потому что вообще в этой франшизе, мы об этом поговорим дальше, много таких вот намеков, символов, отсылок. Дальше будет больше. А финальная сцена такая, значит, герой Марка Уолберга улетает, летит опять там через эту какую-то космическую аномалию, вроде там у него в обратную сторону крутится.
Облако Чопры это, из астронавта.
Да, потом он видит гигантского паука, да-да-да. Вот, и вроде как он прилетает на Землю. Потому что там дата крутится в обратную сторону, он прилетает на Землю, конечно же, сразу в Вашингтон, падает там в фонтан возле музея, в котором находится статуя Линкольна, там никого нет, вот он спокойно заходит, значит, зачем-то в этот зал, где статуя Линкольна, смотрит на нее и видит, что это статуя на самом деле обезьяны, причем конкретно того самого шимпанзе Тейда, которого, как вы помните, играл Тим Рот, антагонист фильма, и сзади там, соответственно, надпись, которая прославляет этого генерала Тейда как спасителя рода обезьян. Вот, главный герой обескураженный выходит из здания, и там приезжает полиция, журналисты, и они все обезьяны. Вот такая концовка. То есть тут одновременно есть претензия на то, что было в первом фильме, но если разбирать логически, я могу это понять только так. Он улетел, попал в это облако, снова улетел на самом деле в будущее, и вернуться на ту же самую планету, ведь это по сюжету фильма мы узнаем еще до концовки, что там на самом деле произошло, и там нет истории, что это Земля, это действительно другая планета, не Земля, на которую упал корабль, на котором изначально летел герой Марка Уолберга, и обезьяны, которые были на этом корабле, они вот основали эту цивилизацию, вот так, то есть это не Земля. И, соответственно, как я понимаю еще раз логически, если, значит, он опять улетел в будущее и прилетел опять на эту же планету, но прошли какие-то там сотни лет, и обезьянство, значит, обезьянья цивилизация развилась до того, что у них там появились машины, фотоаппараты и так далее. И Тейд, вот этот антагонист, он не погиб, он, значит, все-таки вернулся, как-то там захватил власть без Уолберга, и вот ему поставили этот памятник. Вот я только так могу логически понять, и это немножко снижает ставки, потому что тут нет уже такого разочарования, что главный герой, да, хотел там вернуться на Землю, а понял, что никакой Земли и дома у него нет. А тут он, получается, просто как бы не смог туда вернуться и вернулся сюда, и просто понял, что все, что он делал весь фильм, все было напрасно.
Я просто думал, что, наверное, это может быть Земля все-таки, потому что изначально он тоже попал в будущее на Землю, просто об этом не было как-то объяснено. Но да, это выглядит немножко корявенько тоже.
Ну да, и почему он вернулся на Землю, и там тоже по совпадению, значит, обезьяны основали цивилизацию, и там такая же обезьяна с таким же именем Тейт, но это все как-то странно.
А еще, кстати, по Тиму Роту, что он отказался от роли Северуса Снейпа в Гарри Поттере, чтобы сыграть у Тима Бёртона здесь. Нам понравился Тим Рот здесь, да, генерал Тейт. Ну, а там мы получили...
Ну, зато у нас, да, получили Снэйп, великого, да, Алана Рикмана вроде Северуса Снэйпа.
Так что, и вот опять же мы приходим к тому, что если вот выбирать, что смотреть и получить цельный образ вообще всей этой истории, это вот я бы начал с классического фильма, потом все вычеркнул, вот до «Восстания планеты обезьян», которую мы сейчас обсудим за 2011.
То есть до 2011 года. Вообще даже чуточку удивительно, что спустя 10 лет после вот «Планеты обезьян», а какой у него, давай сейчас если мы в режиме реального времени, сборы в мире 360 миллионов. Да, и маркетинг еще 40. Ну, вроде кажется, что все-таки окупился проект. Вот. Ну, может быть, тогда не так удивительно, что действительно через 10 лет франшиза получает не продолжение, но еще один перезапуск. То есть, получается, с Тимом Бертоном был уже такой вот подход к ремейку. И вот в 2011 году еще один полный перезапуск франшизы. Сейчас мы расскажем, под каким соусом на этот раз выходит фильм Руперта Уайта «Восстание планеты обезьян». В оригинале он называется «Rise of the Planet of the Apes». То есть, если более буквально переводить, «Восход планеты обезьян», а не «Восстание». Мы об этом... Запомните этот момент, мы об этом еще поговорим.
А знаешь, что интересно, что когда был первый сценарий вот «Восстания планеты обезьян», до «Восхода», то его делали как оригинальный фильм, то есть изначально он писался просто как история про обезьяну, вот Цезаря, и... но ее потом решили встроить вот в франшизу «Планеты обезьян».
Потом они такие: «О, какое совпадение!»
Да, что у нас есть хорошая история про обезьяну, и вот можно ее...
Ну, по большому счету, эта история — это приквел, наверное, так можно сказать, потому что действие разворачивается вот как раз, ну, примерно, когда фильм вышел, там, 2011 примерно год, и мы видим, к чему пришла, как сложилась эта история, которая привела нас к тому, что мы видели во всех следующих фильмах, то есть как же Земля дошла до жизни такой и оказалась под контролем обезьян.
То есть восстание планеты обезьян — это в какой-то степени скрытая угроза из «Звездных войн».
А мы все знаем, что это лучшая угроза. Лучшее, что происходило с франшизой, да, как говорится, лучшая угроза — это скрытая угроза. То есть мы видим здесь историю, наши дни, можно сказать. Ну что там, 2011 год, это же наши дни. В лаборатории исследуют лекарства, ищут новые препараты и случайно создают препарат, который значительно увеличивает интеллект, способности обезьян. И один из ученых забирает домой малыша обезьяны, которому дают имя Цезарь. Вот оно и пригодилось нам. И дальше мы, ну, я так пересказываю синопсис слэш всю историю фильма, потому что, ну, мы с вами же уже договорились. Фильм рассказывает о том, как этот Цезарь растет, как он становится самостоятельным и постепенно, разочаровавшись в людях, понимает, что его судьба не быть домашним животным у человека, а быть наравне самостоятельным, свободным вместе с другими обезьянами, которых по ходу фильма таких разумных становится больше из-за того, что этот вирус выходит из лаборатории наружу. И, черт возьми, это интересная история.
Неожиданно.
Да, при том, что вот в целом у меня вот этот фильм оставил очень странное ощущение. С одной стороны, это такой прям типичный вот фильм такой категории «Б» из 2000-х, которых было много тогда. Вот во всем. Вот эти, знаешь, супер такие технологичные лаборатории такие, знаешь, вот пластиковые какие-то из 2011-го. Вот сейчас такого больше не снимают. Какая-то вот все немножко дешевое по производству. И вот в этом фильме играет Джеймс Франко, правильно? Он же там у нас главную роль играет. И вот как-то он тоже почему-то ассоциируется с такими фильмами. Что-то вот такое из начала 2000-х. Причем роль Джеймса Франко еще мог сыграть Тоби Магуайр. Тоже, кажется, подходит. Мы их обоих видели в «Человеке-пауке».
Другая франшиза могла быть.
Вот именно, да-да-да. Там есть любовная линия, она прям как в «Гарфилде». Вот.
В фильме?
Да.
Я просто не смотрел.
Да, вот и зря, да. То есть, значит, главный герой, вот он, там у него завязались отношения с девушкой-ветеринаром, которая осматривала его обезьяну. Ну, я буквально
сейчас... Я понял, да.
Не эвфемизм. Вот, и прям кошмар, то есть. Но, еще раз, история такая интересная, что мне было интересно смотреть до конца, и очень классно сделанные обезьяны. В этом фильме ушли создатели от антропоморфных обезьян и показывают, ну, настоящих таких вот шимпанзе, как они выглядят.
Ну, слушай, они не то чтобы ушли, да, ушли, потому что захотели уйти. Мне кажется, в первых фильмах тоже были бы не антропоморфные, если бы они могли сделать графические обезьян.
Да, сейчас на компьютере все могут сделать, и сделали отлично. Прям вот по движениям и по реалистичности. Иногда смотришь, и, ну, совершенно не отличить от живых обезьян то, что видишь в фильме. Ну, и еще это объясняется с точки зрения логики, потому что это же предыстория, то есть тут рассказывается именно про обезьян, которые, ну, было бы странно, если бы они сразу были антропоморфными. Это все-таки про обычных обезьян в начале. В общем, очень крутые обезьяны, очень интересная история, и Цезарь — это прям огонь. Такой классный персонаж, я с большим интересом за ним следил, за него болел, переживал весь фильм. Просто влюбляет в себя.
Логическое начало всей истории, а не как в классической, что перелеты в будущее, следующие перелеты обратно в прошлое. Вот, нормальная была эпидемия, да?
Угу.
И фильм же заканчивается, ты сказал, заканчивается тем, что начинается эпидемия, которая выкашивает там человечество.
Ну да, да-да-да. В первой части это еще не так, точнее, это совсем незаметно, это в самом-самом конце появляется, и еще мы не видим действия самой этой эпидемии, но мы понимаем, что вот так это оно и было. То есть этот вирус, он одновременно людей подкосил, а обезьянам, наоборот, помог.
Еще один из плюсов фильма, потому что да, он визуально, он похож на нулевые, там, нулевые, начало десятых, но то, как складывается...
Потому что он тогда и снят.
Да, сюжетно кажется, что фильм снят намного раньше, потому что я вот не понимал, куда придет эта история. Если вот, ну, вначале подумать, что вот ученый забрал обезьяну к себе домой, чудовище Франкенштейна в какой-то степени, да, и я предполагаю, что будет конфликт между ученым, да, что между человечеством и этой обезьяной. Обезьяна убежит, обезьяна пройдет какие-то испытания. И тут выбор: либо обезьяна вернется, либо обезьяна.
Путь героя.
Да, либо обезьяна вернется, либо обезьяна помрет. То есть я не думал, что фильм выйдет вот в третью фазу и в его концовку. Ну, вот если бы я заранее так.
Ну да, 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 да. Очень, очень интересно. И еще тоже отдавая всю еще дань обезьяне, значит, главную роль Цезаря играет Энди Серкис. Он все время играет каких-то интересных гуманоидов, начиная там с Голлума, да, во «Властелине колец». Кстати, он играл Кинг-Конга в фильме «Кинг-Конг», тоже у Джексона.
Ну, он в целом, мне кажется, один из самых известных людей, которые играют.
Ну, стандарт такой, да. Какого-то необычное существо, гуманоида сыграть, это даже смешно. Но тут он на себя совершенно не похож. То есть вот Цезаря сделали совсем не похожим на Серкиса, по-моему.
Только голос, ну и сама, я не знаю, физиогномика, да, вот это вот того движения.
Ну, как-то, ну там движение шимпанзе.
О, да, но это же захват был, то есть фильм снимался на захвате, то есть, ну, это движение Серкиса все равно в любом случае.
Ну, не то, что я смотрю на обезьяну, я такой, о, это Серкис.
Ну, нет,
есть,
потому его что... там не видно, да. В том плане, что он поработал.
Нет, я про это
да.
и говорю. Да-да, нет, я не говорю, что он не работал, я просто говорю, что он...
Филодил.
Что не сделали так, что смотришь на эту обезьяну и узнаешь прям Серкис, как Голлума, ты в Голлуме сразу узнаешь Серкиса. А здесь вот все-таки... Если он так прям может двигаться, как обезьяна, это просто нереально круто.
Фильм заслуживает внимания даже спустя сколько, 10 лет, 12, 13 лет, и добавляет какого-то, наверное, ну, такой мелочи, что заканчивается
ну,
он пандемией.
Ну, просто здорово, что он... Да-да-да, сейчас про это поговорим. Да и просто здорово, что он логически связывает и закрывает такую огромную дыру, которая была в такой классной франшизе. Кажется, более маленьком бюджете, чем у Бёртона, собрал он больше денег, и поэтому мы увидели сиквел. 2014 году выходит «Планета обезьян. Революция». Опять же, так она называется в русском переводе. В оригинале она называется «Dawn of the Planet of the Apes». Или, если переводить буквально, «Рассвет планеты обезьян». То есть был восход, теперь рассвет. И да, он очень забавно смотрится, конечно, после 2020 года, потому что он начинается с сводок новостей про то, как по всему миру идет вирус, везде локдауны, шатдауны, через аэропорты все это распространяется, и люди погибают. В общем, да, такой небольшая черная ирония появляется здесь после того, как мы с вами пережили пандемию. Вот, но вот такое было в 2014 году в кино, а мы и не думали.
Первый фильм «Восстание» закончился тем, что показывают как раз карту, ну, по которой расходится вот это вот. Мне кажется, это тоже очень хорошая концовка. Всегда такие карты, ну, еще вот 15 лет назад, они очень цепляют, именно как большой клиффхенгер к продолжению, к ожиданию следующего.
Да, это клиффхенгер, да, и мини-история, и показанная не так буквально, да, то есть просто какая-то такая графика на титрах, но которая одновременно тебе рассказывает историю, а не просто там сцена после титров. И этот фильм совсем другой уже относительно предыдущего, потому что это такой какой-то ласт of Us, то есть уже прошло 10 лет, заброшенные, заросшие города, по которым бродят кучки людей, пытающихся выжить, а обезьяны, соответственно, ведут свое какое-то хозяйство в лесах, но обстоятельства их сталкивают снова с людьми, и это выливается в противостояние. Вот такой какой-то заход. Я еще сразу отмечу, что вот во всех фильмах этой новейшей трилогии одни и те же, грубо говоря, обезьяны, но люди всегда разные. Вот это очень интересно. Да, это одновременно создает такой эффект небольшой антологии, из-за того, что как будто бы про разных людей всегда история. А при этом создает все равно ощущение, что эта история именно про обезьян, что они здесь главные. Персонажи людей меняются даже если они какой-то один фильм были главными. А, между прочим, в этом фильме очень солидный состав актеров. Тут и Гэри Олдман, и Кэрри Рассел, и Джейсон Кларк тоже.
Коди Смит Макфи, которого мы во «Власти пса» обсуждали, помнишь?
А, точно-точно, это же он. Угу.
Да, Джейсон Кларк, мы его тоже недавно, ну, в «Оппенгеймере» видели, ну, ладно, маленькая роль. И он в сериале про Лейкерс, отличном сериале.
А, да-да-да-да-да. Нет, ну, много где. У него главные роли в таких фильмах второй величины,
ну,
наверное.
Ну, да, да.
Либо,
да.
Либо роли второго плана в главных фильмах, но очень достойный актёр.
А, в «Эвересте», вот, постоянно всё хотел.
В «Эвересте», да, да, да. Я как-то даже постеснялся почему-то, подумал, что ты не захочешь про него. И вот этот фильм, он уже совсем не ощущается дешево. Вот у меня вообще не было ощущения, что это как раз какой-то фильм категории «Б». Может, потому что режиссер сменился вместо Руперта Уайта, теперь Мэтт Ривз, как говорится, в режиссерском кресле, говоря штампами. Совсем не дешево, и все такие же очень интересные персонажи, все такие глубокие, сложная история такая интересная. Это же история просто про развитие вражды, про то, как вот никто не хочет проблем, никто не хочет противостояния, но одно, другое, тут какая-то ошибка, одно тянет за собой, и вот это как снежный ком копится и выливается в какие-то кошмарные события. И это сильно берет за душу.
Этот фильм вообще считается такой, наверное, пиком всей франшизы, которая вот есть сейчас, по сочетанию дороговизны и качественного сюжета, он превозносится. Mm-hmm. Хотя, с точки зрения логики, ну, фильм, мне кажется, там много просады есть, но просто мы все равно не за логикой следим же, да?
Ну, да, нет, для вот такого жанрового кино, все-таки такого sci-fi боевика, нет какой-то прям вопиющих несостыковок, а лезть в детали не хочется. Вот, если смотришь просто как жанровый фильм, то ничего особо не колет глаз.
По сюжету он немножко напоминает как раз «Битва за планету обезьян» из классической франшизы, потому что здесь есть конфликт обезьян, да, первый, ну, серьезный конфликт обезьян, это вот второй антагонист, который после Тейда цепляет, это обезьяна Коба, шимпанзе, отлично визуализировано и озвучено, и, ну,
да,
вообще,
да.
Очень приятный антагонист.
У него такая манера говорить, очень такая фирменная, такая очень-очень вот так очень,
да, да,
отрывисто,
да.
Грубо говорит, удовольствие одно слушать всех обезьян, и его в частности.
Да, мне кажется, по озвучке он даже Энди Серкиса немножко перебил.
Наверняка. Угу.
Обезьяны здесь и между собой сходятся, и против людей. Смотреть за этим интереснее, то есть это реально, то есть становится франшиза вот уже, там, я не знаю, на уровне марвеловских фильмов по ощущениям, mm-hmm. что ты смотришь,
да?
Просто дорогую франшизу, и это вот первый, наверное, фильм, когда ты вот так, да. Потому что мне кажется, что вообще «Планета обезьян», вся вот эта история, это какая-то франшиза категории «Б» немножечко. То есть кажется, что идеальная история, чтобы снимать очень крутые, дорогие фильмы. И в целом их снимают очень крутые, дорогие, но все равно нет ощущения, что ты смотришь, я не знаю, там, Марвел или фильмы про Бэтмена, или «Матрицу», да? Просто вот какая-то вот на втором уровне.
Хотя тут, в принципе, и персонажи есть сверхъестественные, по сути, да? Потому что обезьяны, они быстрые, сильные, умные, и яркие персонажи там есть. То есть ты ко второму, там, к третьему фильму уже обрастаешь всеми этими знакомыми обезьянами, которых с удовольствием смотришь. Про каждую можно спин-офф снимать.
Даже отсутствие больших актеров... То есть актеры известные есть, но все равно как будто бы вот не пик. То есть, ну, Джеймс Франко, да, во втором фильме второстепенную роль играет Гарри Олдман, в третьем, мы сейчас к нему придем, Вуди Харрельсон, да, и все они, ну ладно, у Джеймса Франка большая роль, но при этом он самая меньшая звезда из этих трех. Все равно как будто бы не хватает вот, я не знаю, какой-то именитости для того же веса, то есть чтобы привлечь mm-hmm. еще Дуэйну Скалу Джонсона, хотя бы даже чтобы, я не знаю, аудиторию из Инстаграма всю собрать и пустить.
Киану Ривза там.
Да. Но во всем этом очень нравится, как продвигается сама история. Глобальная вот эта история планеты обезьян, она развивается очень хорошо.
Еще раз, вот это заполнение этой логической дыры, которая остается после старой франшизы, это прям очень приятно. На душу бальзам, мед и все остальное.
Алтайский чай, да.
Да. Продолжается эта история третьим фильмом. В 2017 году от того же Мэтта Ривза выходит «Планета обезьян. Война». Вот тут уже перевели правильно, потому что там в оригинале так и называется. War for the Planet of the Apes. То есть очень много предлогов и артиклей, простите. Значит, то есть получается «Война за планету обезьян», если... Ну, ладно уж. Вот, и тут я очень смеялся, потому что в интро название выстрелили в ногу, потому что там вначале идут титры, когда как бы пересказывается история первых двух фильмов кратко, и встраиваются в текст слова, которые, соответственно, вот эти ключевые слова из названий, там «Восход» и «Рассвет». А так как «Восход» и «Рассвет» поменяли на «Восстание» и «Революцию», совсем другие слова, то текст получается очень нелогичный. То есть там типа 15 лет назад началось восстание планеты обезьян, что-то типа такого. Вот. И я очень смеялся. Вот. И эта история уже рассказывается рассказывает нам о том, как идет, в общем-то, полномасштабная война между какими-то оставшимися военными формированиями со стороны людей и сообществом обезьян.
Которыми командует Цезарь.
Да, все еще он.
Угу. Он уже седоватый.
Да, да, тоже он меняется, но все так же классно наблюдать. И еще раз, в предыдущем фильме и в этом просто вот можно любоваться обезьянами. Там есть вот этот Морис Орангутан. Он вообще настолько натурально сделан. Не знаю, может, это все-таки грим был. Вот прям я бы не отличил, что это не живое существо.
Ну и Вуди Харрельсон играет главного антагониста, он играет.
Да, кстати, было забавно, там, да-да-да, там его полков, там его все это как-то готовят к встрече с ним. И вот я, знаешь, может быть, я когда-то где-то что-то видел, знал, но просто когда вот сейчас будет сцена, где его впервые покажут, я, не зная вроде как, кто будет там сниматься, подумал, ну кто бы это мог быть? Вуди Харрельсон. И это он. Я, конечно, допускаю, что где-то на каком-то 10-м уровне там моей эрудиции у меня где-то этот факт был, но я просто, мне приятно думать, что я, по сути, угадал, что это он. По сути, единственный такой заметный, наверное, актер-человек в этом фильме.
Здесь добавляется еще Стив Зан в качестве озвучивателя, ну и актера обезьяны.
Такой персонаж, кстати, такой комик-релив вдруг появился, слэш свой Голум такой в чем-то.
Для более молодой аудитории.
Да-да-да-да-да, вместо осла из Шрека, да-да-да. Причем голос такой знакомый, я думал, кто же это, кто? Я так не вспомнил, но потом, да, конечно же, Стив Зан, Белый Лотос, вот, в первом сезоне, такой немножко невротический голос у него, очень яркий. Ну, вообще персонаж классный. Я все равно с удовольствием смотрел.
Такие всегда добавляют все равно какого-то.
Ну да, да. Это, конечно, простой ход, но он, черт побери, работает. Вот.
Про Харрельсона хотел тебе рассказать. Я сейчас читал в канале Мотавкин Дейли. Короче, там интересные факты, и очень меня поразил этот факт. Старикам здесь не место. Ну, знаешь, фильм, да, «Братьев Коэн». Книга, по которой он снят, это книга Кормака Маккарти. И там упоминается про убийство федерального судьи. Суть в том, что Вуди Харрельсон снялся в экранизации этого фильма, да, в «Старикам тут не место». И судья, который упоминается в этой книге, что убили федерального судью, это был реальный случай убийства федерального судьи, а убил его, этого судью, не подумай, не Вуди Харрельсон, а Чарльз Харрисон, отец Вуди Харрельсона. То есть отец Вуди Харрельсона был киллером. То есть это я потом уже в Википедию открыл и почитал. И он реально убил этого судью. Ну, то есть ты прикидываешь эту историю вообще...
А Вуди Харрельсон потом сыграл этого судью?
Не, или... он не сыграл, он просто сыграл в этом фильме. То есть как бы там...
А, понятно, где упоминалась эта история.
Да, ну да, в книге, по которой... Да.
Ничего себе.
Ну, просто само по себе меня удивило, что у Вуди Харрельсона был отец. Не то, что был отец, а был отец-киллер. Но у него еще у матери Харрельсона фамилия была Освальд. Тоже связанное, ну, с убийством достаточно крупным. Да, ну, здесь, да, ладно, да. Просто не хочется накручивать, это уже всю семью обвешали ярлыками, но просто меня это немножко удивило.
Поразительно. Ну, и в этом фильме тоже немало, в общем-то, убийств, это такой уже прям боевик-боевик, вот. Но все равно, даже несмотря на то, что история, может быть, стала чуточку как-то попроще, попривычнее, но здесь осталась такая сложность, постоянные моральные выборы. Вот их с каждым фильмом франшиза, мне кажется, все больше становилось. В этом фильме их прям много. И вообще очень эмоционально требовательные. Вот и предыдущая часть, и вот это прям смотришь, вот устаешь переживать. Вот реально, я устал переживать за обезьян, разумеется, и в этом фильме, и в предыдущем. И вот постоянно такие морально-нравственно серые ситуации, нравственно-серые персонажи, что ты думаешь, ну что же сейчас будет делать Цезарь? В общем, очень накручено, но в хорошем смысле, наверное.
Вся франшиза, она как будто бы очень давит на эмоции. Мы включаем какую-нибудь франшизу, не знаю, ну опять вот «Матрица», да, приведу в пример. Она же так сильно на эмоции не давит, то есть в целом это кино для интеллекта, скажем так, понятное дело, да, что это экшен, в общем. Но ты там размышляешь, да, какие-то вопросы, может быть, просто экшен смотришь. А здесь это тема обезьян, это тема животных, да, в любом случае. Антропоморфных это так еще больше из-за этого начинается, да, потому что ты животное, которое тебе может, ну ладно, уберем людей, как бы за скобки, которые не любят обезьян, да, ну потому что есть все люди какие-то могут не любить какое-то животное. Вот. Ну, человек, когда видит животное, он там в какой-то степени умиляется, даже обезьяны здесь выглядящие жестоко, час. Они все равно вызывают, ну, вот, ощущение от того, что это животное, и ты, ну, животное. Но при этом, когда оно еще получает человеческие качества в качестве, там, речи, эмоций, чувств, ты начинаешь переживать еще больше. И поэтому все фильмы, они как бы складываются в то, что ты очень, вот, эмоционально реагируешь на это все. И чуть-чуть это изматывает. При этом в первых фильмах классических сначала ты на стороне людей, потому что люди прилетели, и обезьяны их мучают, да, ты... При этом там есть плохие обезьяны, есть хорошие обезьяны. В этих фильмах современных наоборот, то есть люди мучают обезьян, и ты уже на стороне обезьян. Вообще, меня в таких фильмах немножко... Есть фильмы, где человек плохой... А, ну, «Аватар», вот, вот с чем вообще, в принципе, похож фильм. Мне даже, когда я смотрел первого «Аватара», я вспоминал о «Планету обезьян» Тима Бёртона, потому что очень напоминает попадание вот главного героя там на Пандору, здесь на планету обезьян, что он оказывается в таком лесу. И вот сейчас, когда я пересматривал, мне как раз не хватило начальных кадров, когда там оказывается в лесу. Мне казалось, что вот этот момент с Марком Уолбергом, он намного больше. А он оказывается, ну, упал, вышел из своего шаттла, сразу оказался вот в охоте обезьян на людей. Мне казалось, что
да,
это
даже в самом
дольше.
Старом фильме это сильно оттянуто было. Там чуть ли не полчаса они блуждали по этой планете, в смысле полчаса кинематографического времени, пока не началась заварушка.
То, что ты болеешь против людей, морально интересно. То есть такой вот вопрос просто. Ты болеешь против людей. Ты понимаешь, что во всей этой как бы франшизе этот вопрос поднимается, что и у обезьян, и у людей есть хорошие и плохие, да, что есть серая зона, но есть при этом и...
Нет, подожди, все люди плохие, все обезьяны хорошие, я так понял. Нет?
Ну, конечно, ты прав. У обезьян там есть Коба, да, есть Цезарь. Коба плохой, Цезарь хороший. У людей есть там полковник плохой, вот Вуди Харрисон, или там Джейсон Кларк из второго фильма, или Джеймс Франко из первого, да, это хорошие. Но... К концу вот этого всего, просмотров всех этих фильмов, все равно нет такого, что типа есть хорошие и плохие, и у тех, и у других. Все равно есть либо остается ощущение, что люди плохие, а обезьяны хорошие. Ну, то есть, вот, вот эта вот эмоциональность, она, если подумать, она это все есть, это все описано. Но вот на подсознательном уровне, как хочется считывать, ну, вот в кино, не остается вот этого, что есть, есть разные у всех.
Да, но впереди у нас еще один фильм. Все-таки, почему мы об этом всем заговорили? Не бойтесь, мы сейчас не будем обсуждать еще один фильм, мы просто напомним, что в этом году выходит новая часть «Планета обезьян. Новое царство», и вот там-то мы, может быть, подведен будет какой-то итог, и мы увидим, как-то вот разрешится эта несостыковка, которая осталась у Макса. Перед тем, как мы будем подводить самый финальный итог, напомним, что на нас нужно обязательно подписаться на всех подкастных сервисах, Яндекс.Музыка, Apple и так далее, поставить там лайк, все, что можно, написать нам оценку, вот, на Ютубе обязательно подпишитесь, у нас на отдельном канале выходят наши видео-эссе, а на втором выходят выпуски подкаста. Вот там нас можно посмотреть как раз сейчас. Мы с Максом сидим такие перед камерами. Приходите к нам в Телеграм, где можно с нами пообщаться. Мы всегда рады. Узнайте там наши новости какие-то. И, конечно же, подписывайтесь на нас на Бусти. Там выходит наш бонусный контент. Например, в последнем из вышедших на момент этой записи выпусков мы говорили про видеоигры, в которые сейчас играем. Вот. В общем, там какой-то бонусный контент выходит для наших подписчиков. Именно там на сервисе Boosty, которые нас поддерживают материально. Так что приходите, приходите всюду. Вот. Будем подводить итог обезьянам, Макс.
Франшиза немножко попала в ту степь, когда вот для нас с тобой есть фильмы из детства, и это либо классическая франшиза, либо, ну, чуть-чуть Тим Бёртон. А вот для молодых сейчас детей, вот эти фильмы, они еще, то есть они еще новые, а те фильмы уже старые. То есть они их не смотрят, потому что не смотрят телевизора, как мы смотрели в детстве, да, чтобы получить хоть какое-то кино посмотреть. А новые они смотрят уже как новые. То есть для них это уже перестало быть каким-то классическим фильмом, который они смотрят в детстве. То есть для них это уже полноценная франшиза своя. И, скорее всего, они не увидят классику. Не, ну в целом-то да.
Может быть, они у нее узнают из нашего подкаста. Нет, в целом я очень рад, что есть такая франшиза. Прям я ее полюбил. Как-то благодарен тебе, что ты открыл для меня взгляд на нее заново. Вот, я много посмотрел заново, что-то пересмотрел старенького. В общем, очень достойная франшиза. Рекомендую ознакомиться с новой трилогией и вместе с нами ждать новый фильм этого года, а потом обсудим его и в этом подкасте, и где-нибудь там в чате, приходите в Телеграм. Вот. Посмотреть что-нибудь из классики, ну, хотя бы самый первый фильм. Вот. Ну и хочется...
«Полёт на Луну» или «Прибытие поезда».
Самый, да-да-да. И хочется еще раз поблагодарить порадоваться за Пьера Буля, который придумал такую простую, по сути, идею, да, про то, что было бы, если бы обезьяны были разумными и соперничали бы с людьми, которая в таких разных формах переродилась, потому что, еще раз, даже в изначальном романе история немножко другая, заканчивается иначе, и, как мы увидели, совсем по-разному к ней можно подходить.
Так что услышимся с вами через 2 недели, тогда мы еще не будем знать ничего про новое царство планеты обезьян, но уже совсем скоро посмотрим и его. Ну а через 2 недели, как обычно, обсудим какие-нибудь новые фильмы, франшизы или что-нибудь новое придумаем. А как тебе такое, Максим?
Отлично, я согласен. Погнали. Пока. Каждому каждому.